Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи поэт и журналист Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я всех, кто нас слушает, призываю ставить обязательно лайки под этой трансляцией. Оживленный чат обычно, пишите туда, я постараюсь за ним следить. Если будут какие-то интересные вопросы, Татьяне задам. Ну и если вы вдруг еще на нас не подписались по каким-то причинам, подписывайтесь. Татьяна, теперь я хотела перейти непосредственно к новостям. Продолжает развиваться история, связанная с убийством военкора Владлена Татарского. Сейчас, вчера подозреваемую в его убийстве Дарью Трепову арестовали на 2 месяца. Очень многие сравнивают это убийство с убийством Дарьи Дугиной, которое было в августе, и очень многие тогда Дарье сочувствовали, что вот молодая девушка, пусть живущая в некоторых таких как бы иллюзиях своих, вот, но тем не менее не должно такого происходить нигде, ни в какой стране. Вот лично для вас, в плане восприятия вашего, эти два убийства чем-нибудь отличаются?
Нет, ну, конечно, они отличаются, безусловно, тем, что, ну, Дарья Дугина, каким бы она там, взглядом не обладала, да, все-таки это женщина, и, ну, как-то за ней не тянулся такой уж орел кровожадности, как за Владленом Татарским. Все, и согласитесь, да, некоторая разница есть, и потом... Еще вдобавок там все-таки были, остаются догадки, кого хотели взорвать, ее или отца, а если отца, то вообще она как бы зря погибла. Ну, в общем, или даже если, чтобы, так сказать, причинить боль отцу, то тоже как-то, ну, в общем. А, вот, и, конечно, я думаю, что Дарью Дугину так по-человечески жалели больше, да, ну просто так, молодая женщина, вот. А тут такой матерый пропагандист, значит, деятель, все время катавшийся на СВО, да, и понятно, к чему призывавший, совершенно людоедскими текстами. Вот. Ну, мы понимаем, что это все закономерно, да, что человек, в общем, посеявший ветер, пожал, ну, пока свою индивидуальную бурю, вот, но пожал ее, и я думаю, что у многих сегодня, ну, в общем, какой-то возникает, как говорили в советскую старину, чувство глубокого удовлетворения, что человек получил по заслугам. Но, вы знаете, вот я вчера посмотрела очень обрадовавший меня эфир Каца, да, и мне его человеческая позиция оказалась очень близка. Что вот, ну, конечно, мы все понимаем, да, такой это был человек, но давайте не будем сейчас радоваться и плясать на его костях. В любом случае, так сказать, к чему бы он ни призывал, и какие бы у него ни были речи и взгляды, но он уже... Поэтому вот давайте, по крайней мере, не будем этому радоваться. Да? Вот я как-то вот с этой позиции очень согласна. Хотя, в общем, конечно, все равно считаю его гибель совершенно закономерной. Считаю его, в общем, наверное, законной военной мишенью. Другое дело, что у меня совершенно нет убеждения, что его вот, убили какие-то проукраинские силы. Совершенно нет мыслей.
А имеет ли в данном случае значение, я имею в виду именно в плане оценки этого события, убили его проукраинские силы или нет? Я вот почему спрашиваю, можно ли оправдать это, ну, вот этот теракт, по сути, если это сделали украинцы, потому что они же как бы находятся в состоянии войны, для них это стратегический противник, а вот, допустим, если это сделали не украинцы, тогда это уже теракт. Можно ли вообще проводить?
Ну, знаете, это в любом случае теракт, конечно, в любом случае. И, ну, не нам с вами указывать украинцам, где лучше проводить теракты, да? Вот я думаю, что их в любом случае. Ну, даже любая месть, ну, я думаю, что не в их пользу была бы, если бы это они сделали. Когда она проводится вот так, ну, слава богу, никто не погиб, но мы знаем, что там 8 человек в тяжелом состоянии, это публичное место, в любом случае пострадали непричастные люди. Ну, можно сказать, что, конечно, те, кто ходил на встречи, на творческие встречи с Владленом Татарским, наверное, тоже это какая-то специфическая публика, вот, которая там за войну, там, прочее, но все равно это обычные люди, и могли бы быть там совершенно обычные люди. Вот, и мне все равно такие теракты, такие действия вызывают глубокое отвращение и сожаление в любом случае. Хотя вот я согласна с теми, ну, кто я такая, я не аналитик, тем более не военный, там, не криминальный какой-то аналитик, чтобы думать, кто это сделал. Но у меня как-то вот, понимаете, вот те обстоятельства, что мгновенно хотят повесить это дело на ФБК, да, вот у меня вызывают глубокие подозрения и глубокие сомнения в том, что это сделали украинцы. Ну, потому что, какой, так сказать, украинцам какое дело до ФБК? Ну, просто даже смешно. А то, что это мгновенно, в эту сторону стало наклоняться, вот здесь у меня сразу возникают мысли, ага, а кому это выгодно? А не ФСБ ли это подстроило? И, конечно, ничего я не могу знать, но такой мысли у меня не может быть, не быть. И самые серьезные мысли, да, потому что организация, которая, как мне представляется, взрывала дома, я склоняюсь к согласию с такой версией тех давних событий. Ну, в общем, конечно, что же, ничего, ни перед чем они не остановятся. Это наследники террористической организации и сами террористическая организация, травившие и убивавшие людей, видимо, продолжающие. Поэтому вот как раз их авторство у меня бы как-то особого сомнения и удивления не вызвало. Вот так вот.
Ну, смотрите, допустим, да, если это сделали наши спецслужбы, это тут как бы с них не то чтобы взятки гладки, но от них этого можно ожидать. А вот если, допустим, это какие-то внутрироссийские силы, ну, не знаю, там оппозиционные, либо какие-то, условно говоря, партизанские, как вообще вы относитесь вот к этому, как к методу борьбы?
Ну,
И
плохо, конечно, отношусь, Настя, но как можно относиться к методу борьбы, когда ты приносишь бомбу в публичное место, да? Ну, как и все наши первые террористы, бомбисты, народники. Ну, тоже как-то мы понимаем их мотивы, да, что было ужасно, вокруг были эти негодяи, там жандармы, какой-то мерзкий губернатор, то все. Но приносить бомбу в общественное место и взрывать ее там, где обязательно погибнут или очень сильно пострадают мирные люди, ну, это ужасно, это омерзительно, и оправдать это нельзя никак. Тут, по-моему, никаких двух мнений быть не может, мне кажется. В моих координатах, в моей системе ценностей, по крайней мере.
очень много после того, как теракт произошел, появилось вот таких вот, ну, со стороны там Z-каналов, со стороны всяких патриотически настроенных лидеров мнений, призывов к некому возмездию. Вот как вам кажется, способны такие события, такие теракты ожесточить общество и сделать так, чтобы они, допустим, поддерживали какие-то более радикальные?
Конечно, конечно, я думаю, что это такие вещи рассчитаны на такую реакцию. Конечно. Это, так сказать, знаете, вот вызвать именно такую слепую ярость, ненависть, и, в общем, как бы действительно, вроде бы люди, которые будут теперь кричать, а, значит, с выпученными глазами, взрывайте всех, убивайте всех без разбора, но как бы они получают на это большее право, потому что смотрите, что у нас под носом творится, да, ну, то есть и в любом случае, и даже в этом разрезе вот такая вещь, как теракт, кроме вреда, как мне кажется, ничего не приносит, одно безобразие.
Получить право, может быть, в их глазах, да, вот в тех, кто как бы там нажимает на
Да.
кнопку, тех, кто убивает людей, а вот именно в глазах общества. Почему вот это вот, я не знаю, вот люди, которые, допустим, придерживаются, ну, там, провоенных взглядов, но сами никаких решений не принимают, либо сомневающиеся люди, вот как такое может на них повлиять? Вот они увидели по телевизору, что некие украинцы или ФБК
Просто озлобление. Просто озлобление. Они же все люди, человеки, да. И когда видят, в общем, зверское какое-то действие, да, направленная на неопределенный круг лиц в совершенно обычной жизни, ну, тогда у людей возникает ярость, конечно, возникает злость, возникает уже, ну, в общем, это все ожесточение ведет обязательно к ожесточению общества, потому что, ну, такой теракт не может никому нравиться, даже особенно, даже мирным людям, даже, в общем, не особенно кровожадным. И я думаю, что, ну, в общем, даже не особенно кровожадные люди способны, особенно на первых порах, вот на такую реакцию. Давайте, вот страшная месть, вот как же так? Ну, это еще и страх, потому что, в общем, люди, ну, каждый человек способен представить себя, наверное, в таком кафе, потому что сегодня не в этом кафе, а завтра, ну, и так далее. Так что это, в общем, это обычная человеческая реакция, на которую рассчитаны эти подлые, в общем, что ты делаешь?
Я все, кто нас смотрит, я напоминаю, что наш канал существует только благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Поэтому внизу в описании канала обязательно проходите и смотрите, как нам можно помочь, как нас можно поддержать, как можно сделать так, чтобы наш канал существовал как можно дольше и как можно дольше вас радовал этими программами. Любая поддержка, любая совершенно сумма будет для нас абсолютно значимая. Татьяна, вот, ну, завершая эту тему про теракт, я хотела спросить, как вам кажется, вот вы сказали, что будет озлобление, жестокость в адрес, я так понимаю, украинцев или некого внутреннего, некого абстрактного внешнего врага. Будет ли обратная реакция? Как вам кажется, будут ли еще такие теракты? И именно какая-то реакция обратная со стороны общества?
Не знаю, мне кажется, что мне, конечно, трудно предсказать теракты. Думаю, вам трудно, всем трудно. Но просто мы видим, куда все развивается, да, война расширяется, насилие множится. Я думаю, что теракт это не последний, к сожалению. Так я осторожно предполагаю. Мне кажется, что так. Тем более, что понимаете, что наши правоохранительные органы, как вы хорошо знаете, да, и вот силовые структуры, все эти ФСБ, полиция, все эти центры кого они сейчас ловят? Больше всего те, кто говорит нет войне, да?
Да, как они
Два,
так пишут.
да, вот эти два страшных слова, они ужаснее любого пороха, любой взрывчатки, которая каким-то образом проникает, да, вот в самые неожиданные места. Ну, если они, понимаете, они идут, естественно, рыба вот идет где глубже, где удобнее, где им меньше, так сказать, меньшее сопротивление. А чего там, подумаешь, москалеву поймать там, да, и наказать его за антивоенный рисунок дочки. Ну, это же просто. Просто. Ну, а вот эту, значит, статуйку с порохом пропустить, это где-то заметить, это сложнее. Но если у них все силы брошены вот на это, ну, можно ожидать, что они пропустят это где-нибудь еще. Я вполне могу допустить. Потому что у них же жадность, им же нужно осваивать бюджеты огромные, которые на них отпускаются. И очень не хочется идти лично на СВО. Вот очень, потому что кто-кто, а они уж очень хорошо устроены, они хорошо осведомлены, как это все устроено. И они прекрасно знают, что просто сейчас на войне, видимо, наживаются на смерти людей, на смерти контрактников, мобилизованных, потому что на каждого из них идет довольствие. Наверное, если человек убит, а особенно не записан ни в какую часть, как мы знаем, да, вот что, какие у нас сведения сейчас возникают, что приходят, что вот человек воюет, а он оказывается вообще по документам где-нибудь в Ростове или в Белгороде или еще где-нибудь под Петербургом, а он на самом деле воюет и погибает. И, конечно, мухлёж, видимо, с этими суммами огромными, которые идут на воюющих, он совершенно непредставим наш. Я вот все гадала, но откуда же такое озверение? Почему мы слышим от мобилизованных, выживших после бессмысленных атак, почему мы слышим от них, что вы мясо, вы идете только в одну сторону, да? То есть им командиры говорят это видимо в лицо. Почему? Ну, потому что они просто продают буквальным образом продают жизни солдат. Вот и все. И, ну, в общем, эти спецслужбы и все эти, вот весь этот ОМОН, вся эта полиция, все эти замечательные люди, которые с таким удовольствием метелят протестующих, и которых они уже вымели с наших улиц, но они очень не хотят вот туда, в окопы, абсолютно не хотят. Их можно понять. Но, в общем, они поэтому всячески имитируют бурную деятельность, оправдывают свое существование, бюджеты, отпущенные на них. Поэтому они будут ловить вот этих вот недовольных СВО. Вот. И, конечно, в общем, как-то все равно не рвутся по-настоящему работать. Даже
Вот в этом контексте интересно, не знаю, видели ли вы, вышло расследование, не расследование, прошу прощения, интервью портала «Досье» с бывшим сотрудником ФСО. Мне кажется, там был очень важный момент как раз касательно поддержки вот этими сотрудниками Путина. Вот герой, который сбежал в итоге оттуда, получается, он улетел из командировки в Астане, он забрал свою семью и улетел, то есть сказал, что не может больше работать на Путина. Он стал скорее исключением. В основном он сказал, что 100% его соратников, 100% людей, с которыми он работает, абсолютно полностью поддерживают Путина и даже никаких вопросов не задают, при том, что они знают про все его дачи, про все его яхты, про все его бункеры, поезда и так далее. Вот. Как вы объясняете это 100%? Понятно, что там есть определенный отбор какой-то, понятно, что там есть определенное обучение, но все равно человек, который как бы, он не вынужден бороться за существование, он не нуждается, он видит какие-то нарушения, он видит какую-то несправедливость. Почему у него не возникает вот этого вот внутреннего желания как-то хотя бы в кулуарах, хотя бы между собой эту несправедливость обсуждать?
Ну, вы частично уже ответили на свой вопрос. Вы сказали, что он ни в чем не нуждается, у него все есть. То есть, насколько я понимаю, это те люди, которых лично Путин поднял откуда-то из грязи. Вот это единственный лифт, да, вот, который, ну, практически из очень немногих лифтов, да, который остался. Когда вот при такой проверке, видимо, совершенно каких-то деревенских темных парней поднимают вот в эту охрану людей, которые не образованы, которые, видимо, ничего не знают, не привыкли, не умеют думать, и которым Путин дал все. Да. И у них, и, конечно же, они воспитаны в парадигме единственного права. Это право сильного. Поэтому они видят силу своего босса, да, и они признают за ним, ну раз он, значит, вот так все устроил, значит, он вправе с их точки зрения иметь все эти яхты, эти дворцы и бункеры. С их точки зрения, видимо, это подтверждение его силы, а значит, и их защиты, да, их прочного положения. Он имеет право, он медведь на воеводстве, да, он, вот у него такие когти, у него сила, и они часть этой силы. Поэтому, в общем, я думаю, что если у человека нет правового сознания, откуда бы их вот взяли, оттуда, где, я не знаю, где, видимо, в каких-то подворотнях или в каких-то деревнях, они тоже там как-то на кулаках это право выясняли и устанавливали. Вот. И, конечно, ни в школе они нигде не проходили этого, никто им дома этого не сказал. А у них, видимо, в их сознании право силы. Вот и все. А если это, так сказать, их главная, да, вот такая ось их сознания, то, конечно, уже они не будут. Они, видимо, так воспитаны, что человек, который вот добыл себе вот право иметь все эти яхты, дворцы, там, ну, там же не один Путин владеет всякими замечательными вещами. Там вокруг него, да, тоже есть сильные люди, но зависящие от него право. Да, ну вот все они в их сознании, видимо, имеют право воровать, значит, вот это все иметь. И это только как бы вот это богатство, это свидетельство их силы, доказательство. Поэтому, видимо, это как раз очень, очень вписывается в их взгляды, в их систему ценностей. все.
Получается, тут в основе всего лежит воспитание, образование, происхождение. То есть не как бы то, что сейчас человек имеет там средства читать, путешествовать и так, ну, путешествовать в рамках командировок. Вот понятно, что у них нет свободного права перемещения, но тем не менее это никак на него не влияет. То есть он не поднимается вот с того уровня, на котором он был изначально, вот с этого
А куда?
бакалавра.
А я думаю, что они не имеют никаких прав путешествовать за пределы России, как силовики. Это право у них давно отобрано. Ну как?
Нет, нет, да, я абсолютно
Да.
согласна, но, допустим, читать, образовываться. Ну, случается же иногда
Зачем?
человек, который...
Зачем? Чтобы человек читал, он должен получить такое образование. Вокруг него дома должны читать. А у него вокруг него в каждой комнате был телевизор. Понимаете, вот как говорят, что в деревнях или в депрессивных районах, или вообще вот чем человек беднее, тем он больше заменяет свое благосостояние телевизором, да? Ну и откуда у этих людей какие-то другие взгляды? Вот этот мальчик, который сбежал, ну вот как-то каким-то чудом его сознание оказалось, ну вот оно оказалось способным выйти из-под этого колпака, понимаете, выскочить. Вот он понял, ну, просто в силу своих природных причин, природных качеств. Вот и все. Это бывает. Вот мы прекрасно знаем, что иногда в семье, там, не знаю, в 19 веке и в 20-м, в семье каких-нибудь алкоголиков рождался ребенок, который имел отвращение к пьянству, не поощрял, уходил из дома, читал книжки, занимался чем-то приличным и, в общем, не разделял ценности своей семьи. Такое бывает. Ой, бывает, да, вот но вы же понимаете, что это бывает чрезвычайно редко. Ну, вот он один, ведь не все они убежали из командировки, да, и вот из Советского Союза бежали артисты. Сколько раз это бывало, да, вот, людям хотелось свободы, вот они ехали на гастроли, там какой-нибудь Барышников оставался, еще люди оставались, да, но потому что это были другие люди, они понимали, что вот они сидят в клетке, и что для реализации просто Божьего дара, который у них есть, им вот нужна какая-то другая среда. Вот. А эти не понимают, что есть что-то другое. И все.
Еще одно хотела с вами обсудить. Громкое событие вчерашнего дня – это суд над экс-американским президентом Дональдом Трампом. Вопрос напрашивается, мне кажется, витает в воздухе. Как вы можете себе представить такую Россию,
Нет.
которой бы был возможен подобный суд?
Нет, ну, конечно, не могу себе представить. Вот. Ну и тот суд, конечно, тоже у меня вызывает какие-то там сомнения. Там тоже, по-моему, какие-то нарушения есть, и что-то сроки пропущены, все. Но, не знаю, сам по себе факт, ну, конечно, замечательный, диковинный для нас. Но, опять же говорю, что вот понимаете, у нас же не только вот этот ФСО и охрана Путина так считает, что сильный барин имеет право воровать и нарушать закон, что он сильнее закона. Но, к сожалению, это сознание характерно для огромной части общества. Поэтому для него, наверное, вот это судилище над Трампом, это будет свидетельством слабости системы американской. Ну что же они там позволяют, что у них над барином так издеваются, над господином? Это не годится. Поэтому я не думаю, что это сильно как-то вот заставит задуматься наше общество.
Мне кажется, вот вы очень важную вещь сказали, что это не только в голове Путина, что это и в голове всего общества есть такой стереотип. Я в связи с этим хотела задать следующий вопрос. А если, допустим, кто-то, мы не знаем, кто придет к власти после Путина, согласится ли общество вот таким образом осудить вот этот вот условный культ личности, который существовал сейчас, сможет ли оно таким образом себя как бы переломить? Получается, потому что сейчас как бы люди совершенно придерживаются других взглядов, и для них совершенно такое невозможное, недопустимо.
Ну, Настя, понимаете, мы уже проходили тот период, когда оказался наш отец не отцом, а сукою, да, и ничего, и оказался, и все вздохнули. Понимаете, все равно люди, ну, человек удивительно приспосабливающееся животное, да, ко всему. Ну, просто эволюционно так случилось, иначе бы он не выжил. Вот. И он приспосабливается к этому, и к страху. И я думаю, что вот такая тотальное согласие с тем, что сила имеет право, да, на все, она связана со страхом. Но человек приспосабливается к своему страху тоже. Мы же прекрасно знаем, что Путин вернул в общество страх. Он работал над этим 20 лет, и сейчас он вернул, безусловно. И, ну, как, ведь понимаете, когда придет, я надеюсь, какая-то другая власть, вероятно, сверху, все-таки, вот понимаете, как вот ФСОшник оказался, этот охранник Путина оказался другим, так, ну, вот так время от времени оказывается, что и во власть, совершенно вроде бы монолитную, да, приходит кто-то другой, вот который считает, что надо как-то иначе. И я думаю, что рано или поздно случится так же. Ну, а общество целиком, просто люди прислоняются к власти всегда. Так устроен человек. Большинство, это социологи говорят, ученые говорят, что 70% примерно людей всегда прислоняются к власти. Мы не вправе требовать от людей, вот, ну вот почему они не идут сейчас на баррикады, почему они не берут камень, да, палку, потому что больше у них ничего нет, и не идут драться с ОМОНом, там, свергать режим. Ну, это глупости, никто не пойдет свергать режим и не должен, ну, так вот просто человек идти, садиться в тюрьму, быть избитым, значит, получить по голове, там, сломанную шею, позвоночник, выбитый глаз и так далее. Нет. А когда... И поэтому люди прислоняются, ну, что делать? Вот, да, все это Оруэллом описано прекрасно, что человек начинает так сказать, подсознательно, в целях безопасности, человек начинает любить бьющую, колотящую руку, иначе он просто не выживет. Но когда такой колотящей руки не будет, и когда ему скажут, что это безопасно, он согласится с новой властью, с другой. Это, понимаете, это, может быть, лишает нас каких-то романтических взглядов на общество, но вот так оно устроено, ничего не поделаешь. Вот. Вот и все. Я думаю, что прекрасно люди согласятся с новыми условиями и скажут, да, вот нам лучше жить без страха. Но вообще, я думаю, что с исчезновением страха все-таки люди испытывают облегчение. И мы знаем, как общество расцветало у нас всегда в те краткие вот щели, промежутки небольшие, оттепели, да, которые у нас бывали. Как все бурно шло в рост, да, всякие там, я не знаю, и предпринимательство, и творчество, и все что угодно. Вот, ну, не знаю, когда и надо ли надеяться там на новую оттепель, я не знаю. Но, тем не менее, хочется надеяться, иначе как-то жить просто невозможно.
Татьяна, у меня есть к вам еще в связи с этим несколько вопросов, в связи с этой темой, но, к сожалению, у нас сейчас будет, не, ну, к сожалению, у нас просто сейчас будет небольшой перерыв, 1,5 минуты. Пожалуйста, я всех призываю не отключаться от нас, успеть за это время поставить лайки обязательно. Если вам показалось это видео интересным, можете прямо сейчас им делиться. В любом случае, пишите комментарии под этим видео и пишите в чат, если вы смотрите онлайн. Ну и уходим на перерыв. Не прощаемся с вами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Это «Особое мнение». У микрофона Анастасия Жигульна. Со мной на связи поэт и журналист Татьяна Вольская. Еще раз это я напоминаю для тех, кто вдруг к нам только что присоединился. И мы обсуждали ситуацию. Мы перешли так от ситуации в США, от суда над Трампом. Мы перешли к тому, что в очередной раз, к тому, что происходит у нас в России, и что, возможно, будет происходить после того, как режим сменится. И вот я хотела в связи с этим задать вопрос. Вы привели, Татьяна, хороший пример, ну, как бы мы так вместе с вами к ним подошли, по поводу развенчания культа личности. Мне кажется, что есть принципиальная разница вообще между тем, чтобы обвинить в том, что происходило, некого лидера, то есть, ну, по сути, что делает развенчание культа личности? Это когда все преступления, которые совершались, в них обвиняется один человек. И между тем, чтобы, как, допустим, Германия после Второй мировой, ну, пусть не сразу, пусть там спустя поколение, признать, что да, действительно, эти преступления совершали мы, совершали наши родители, и как бы мы готовы нести за них, мы понесли за них ответственность и как бы готовы нести ее в исторической перспективе. Вот как вам кажется, ко второму варианту мы придем когда-нибудь?
Есть большие сомнения в этом, понимаете, потому что все-таки немцы, вы помните, они пришли к этому далеко не сразу, да, сколько времени прошло, то есть уже 60-е, к 70-м годам настоящее осознание вот пришло, и к тому же оно все-таки приходило все эти годы не само по себе, а под давлением. Понимаете, оно приходило под давлением, они были завоеваны, они были оккупированы, да. Ну, кто нас завоюет? Я что-то как-то, у меня некоторые сомнения в этом есть. Не то чтобы, ну, просто это, я думаю, невозможно. Вот, поэтому у нас, конечно, очень большая... Очень большая опасность нового ресентимента, наоборот, не покаяния, без которого, как мне всегда казалось, ничего не получится, да, а именно нового ресентимента, потому что, ну, унижение неизбежно. Но вот это совершенно точно, да, то есть оно уже сейчас идет, и даже все мы, кто вынужден был уехать из-за опасности там, здесь, находиться дальше, мы прекрасно знаем, какое наше к нам отношение сейчас, даже к уехавшим, даже к неподдерживающим, да, войну, какое отношение в Европе. И, ну, жаловаться тут нечего, это справедливо, ты приехал из страны агрессора, все понятно. Но, понимаете, это же будет унижение страны в целом, да, с нами не будут делиться технологиями, да, не будет инвестиций. Вообще будет так все, так себе, да, будет, понятно, как будет. Вот, и, конечно, на это отношение рано или поздно обязательно возникнет обида. Она, понимаете, люди, не будет, некому будет, не придет сразу в Россию такая замечательная власть, которая вот скажет, что, друзья, вот вы там все виноваты, и те, и другие. Вот. Но не будет этого. И поэтому как-то получится, что нас обижают, мы живем хуже. Нам там, значит, ничего не дают, и значит, как-то вот, значит, мы будем обижены теперь на весь мир, И надо будет взять реванш. Самое самое, да? Что обида как бы призывает к тому, что ты должен вот как-то собрать волю в кулак, силы, опять какую-то выстрогать огромную дубину и доказать, что ты молодец, герой, силач и так далее. Вот. Поэтому как-то вот все это очень, не знаю, очень мне туманно как-то видится эта перспектива. Не знаю, не знаю, не знаю, действительно не знаю, что будет. Думаю, что тут просто, ну, не знаю, можно рассчитывать на время, на какое-то везение, что все-таки какой-то человек придет, который к власти случайно, опять же, да, или группа людей, которые, может быть, поймут, что вот иначе страна не выживет без того, чтобы признать преступление, осудить, да, вот это. Не знаю, но вот такого мгновенного раскаяния даже после военного поражения, не думаю, что оно будет, к великому сожалению, великому. Поэтому, именно поэтому, я думаю, что судьба России дальнейшая пока выглядит очень туманной.
У меня такой в завершении этой темы вопрос. Как вам кажется? Ну, на самом деле, вот этот вопрос, который сквозит во многих других, очень многие сейчас, особенно за рубежом, россияне говорят о том, что, ну, не только россияне, весь ми многие в мире так считают, о том, что, ну, вообще, на самом деле, это все, конечно, ужасно, то, что происходит в России. Вы, конечно, ну, то есть... Этим можно ужасаться сколько угодно, но считать россиян жертвами нельзя, потому что они сами выбрали, они сами виноваты в том, что произошло. Вот у вас есть какой-то, ну, понятно, что тут нет однозначного ответа, но в какой-то степени россияне являются жертвами обстоятельств, или здесь есть только вина?
Нет, я думаю, что являются. Но вот именно в какой-то степени, как вы сказали, да. Потому что вот, понимаете, когда я смотрю, например, ну, совершенно пронзительный фильм Ивана Жилина из «Новой газеты» про Красноярск. Вот Иван пошел, насколько я понимаю, снимать фильм про дрова. Ну, просто он видел, что там есть проект «Подари дрова». То есть в Красноярске, где труба начинается силы Сибири, где вот газ начинается у нас, да, нет никак, ни у кого нет этого газа. Все топят дровами. У людей по 12 тысяч пенсия, и дрова стоят 12 тысяч, плюс наколоть, там, сложить и так далее. То есть это какая-то оглушительная нищета. Просто оглушительное. И это надо было просто иметь такую политику многолетнюю. Я абсолютно в этом убеждена. Это сознательная многолетняя политика по отношению к своим окраинам, как к колониям. Вот, из них высасывается все, им не дается ничего. Они намеренно содержатся не просто в бедности, в настоящей нищете. Посмотрите, в каких ужасных халупах они живут. Там треснутые печи, треснутые стены, обвисающие обои. Вот именно эти люди стоят и говорят, ну как же, да, конечно, у нас нет никаких сомнений, наши сыновья должны идти на эту войну, потому что нас же так же воспитывали всегда, мы же патриоты. Но понимаете, винить этих людей у меня не под, вот выросший в Петербурге, в приличном месте, все-таки так сложилось как-то, да. Вот у меня не поднимается рука, мы не имеем на это никакого права. Понимаете, вот все эти политики, которые сейчас рассуждают, вот как они виноваты, эти люди, которые вот идут и потом убивают, и крадут, и там, и мародерят, и так далее. Ну что сделали Что сделали те же самые, не знаю, активисты того же Яблока, да, да, наших там оппозиционных образований, что они сделали для того, чтобы прийти вот в эти медвежьи углы, дать людям книжки, как-то, не знаю, понимаете, как марксисты действовали, да, марксистские кружки там на каждом заводе, всюду, чтобы им объяснить вообще, кто виноват в их жуткой жизни, что как-то, не знаю, показать им, что можно вот самообразованием заниматься, книжки читать, что вот не надо телевизор смотреть. Кто это сделал из умных, образованных, все понимающих людей? Вот мы виноваты. Я именно говорю не они, а мы виноваты. Мы все, кто все понимаем, потому что мы писали свои колонки, мы там работали в своих СМИ, мы, не знаю, в своих университетах, да, но мы ничего не сделали для того, чтобы хоть как-то оживить эту провинцию, совершенно загибающуюся, да. Именно оттуда сейчас идет, черпается ковшом это пушечное мясо. Именно оттуда, потому что только люди в таком скотском состоянии, вот, они действительно способны вот быть настолько покорны, настолько зашорены, да. Поэтому винить вот их, не знаю, не знаю. Невозможно не винить человека даже из этой провинции, который идет на войну и выпускает обойму мирную машину там со стариками и детьми, пытающимися выехать из зоны боевых действий. Невозможно его оправдать, да, с одной стороны. Но с другой стороны, вот понимаете, как мы ровно об этом вчера с моим сыном говорили. Я говорю, что вот, ну, все равно, почему они убивают мирных жителей? Он говорит: а потому что у них в голове нет ни одной нормальной мысли. А если бы она зашевелилась просто, что убивать нехорошо, он бы уже не попал, он бы уже сделал все, чтобы не попасть на эту войну. Понимаете, вот главное, чтобы в человеке зашевелилась эта мысль. И, понимаете, вот мы должны сейчас даже думать не только о покаянии, которое, видимо, невозможно в том, по крайней мере, виде, как это было в Германии, да, просто потому что Россия другая страна, она ядерная страна, ее невозможно будет завоевать и принудить к покаянию. Вот. Мы должны думать просто о смене системы ценностей, о борьбе с той навязываемой системой ценностей, которая сейчас у нас просто шагает по всем школам, что все герои – это генералы, это что все герои и главные люди страны – это те, кто пролил как можно больше крови. Мы должны думать совершенно о другом, чтобы воспитывать людей иначе. Да? Вот я об этом как раз стишок написала совсем недавно, если вы позволите, я его
Ну,
здесь
конечно,
прочту.
конечно, с удовольствием.
Да, прочту, потому что сейчас, где он тут? Вот, потому что, ну, мой стишок, в общем, он называется «Баллада о венском стуле», и там упоминается Тонет, именно тот мебельщик великий, как я считаю, который создал вот этот тонетовский стиль мебели, вот этой легкой, изящной, гнутой, такой популярной, в общем, у нас до сих пор вешалки, там, кресла, шкафы, венские стулья. Я считаю, что такие люди должны быть настоящими героями, а не убийцы. Вот так я думаю. Это стишок я своему младшему сыну Серафиму посвятила. Вот. Вряд ли я доживу до прекрасной поры, когда военная вошь лопнет, останется вне игры. Но спорим, ты доживешь. И будет считаться не тот герой с глазницей своей пустой, кто трупы врагов навалил горой под взятую высотой. Не тот, что украл, не тот, что убил, сорвав автомат с гвоздя, не тот, что соседа стирает пыль, за ленточку перейдя. И не того, кто весь мир надул, прослава только плеча, а того, кто выдумал венский стул и вешалку для плаща. Кто выдумал для жены своей газовую плиту, чтобы взять кастрюлю горячих щей, а не гребаную высоту. И в мире, склеенном из кусков, ты сядешь на венский стул, глядя, как призраки дураку плывут из июня в июнь, похожи на тополиный пух по тихой широкой реке, под легкими облаками мух, зажав автомат в руке. Ты скажешь, и это плывут враги, могли поливать цветы, а не падать, разве не дураки у чьей-то чужой высоты? И раз уж ни чести, ни славы нет, и выгоду ветер сдул, да здравствует великий Танет, придумавший венский стул. Ни дрон, ни ракету, ни танк, ни яд, ни ружье ходить в караул, а просто стул, на котором сидят сгнутой спинкой венский стул. Вот такой стишок.
Я думаю, что очень, да, в тему к разговору о том, что история нас всех рассудит, а каким образом уже рассудит, это не нам решать, но, скорее всего, каким-то подобным, как описано в вашем стихотворении. Я на это, по крайней мере, надеюсь.
Да, надо надеяться, иначе жить просто невозможно.
Да, я хотела поблагодарить всех, кто нам помогает сейчас во время эфира, и призвать тех, кто это еще не сделал, посмотреть обязательно в описании к этому видео. Ваша помощь может равняться, я не знаю, стоимости покупки утреннего кофе или утренней газеты, потому что мы с вами встречаемся по утрам. Может быть, мы вам в какой-то степени ее заменяем, поэтому будем благодарны вам, если вы поможете. Там есть совершенно разные способы: телефон, банковские карты, биткоины и так далее. В общем, смотрите и помогайте, поддерживайте. Мы благодаря вам и существуем. Хотела в оставшееся время чуть-чуть развернуть наш разговор. В Госдуме предложили признать феминизм экстремистской идеологией из-за того, что феминистки выступают против войны и якобы являются угрозой традиционным ценностям. С этим предложением выступил депутат Олег Матвейчев. Как вам кажется, Татьяна, чего боится Олег Матвейчев?
Он боится тому, что грозные, страшные феминистки пошатнут его любимый маскулинный патриархальный мир, во главе которого, конечно, стоит война. Конечно. Вот. И, ну, феминистки же вообще, собственно говоря, бывают разные. Да? Вот. И заодно, конечно, запретят и тех феминисток вполне таких вегетарианских, скажем, и традиционных, которые борются, например, за равную зарплату, да, за то, чтобы не дискриминировали женщин на работе и так далее, за то, чтобы, конечно, домашнее насилие как-то было осуждено и криминализовано снова. Ну, понятно, это, понимаете, ведь вот торжество войны – это торжество патриархата, это точно, совершенно. Вот действительно, потому что, ну, мужик такой вот в зверском его обличье, он, конечно, хочет, чтобы у него не отняли его права, вот, и насильничать и в семье, и в мире. И вообще, посмотрите, как мне кажется, путь цивилизации всей, он очень четко показывает, что чем цивилизованнее страна, чем цивилизованнее общество, тем лучше в нем относятся к женщинам и детям, к слабым, вообще к слабым физически. Вот. И вот это очень, очень хорошо, это видно даже, между прочим, и на церквях, на продвинутых, непродвинутых, да. Вот в каком-то продвинутом либеральном приходе женщин не будут заставлять обязательно носить этот надоевший, ненавистный нам платок на голове, да? Там не будут каким-то таинством пропускать мужчин вперед, да? То есть, и посмотрите, Христос, кстати, это он замечательно относится к женщинам. В Евангелии, в его словах, в словах именно Христа, не апостолов, которые уже действовали дальше, и говорили, пусть женщина молчит в храме, и пусть она, значит, носит на голове эту самую платок как знак подчинения мужу, и пусть она молчит и не проповедует. Вот Христос ничего этого не сказал. И по воскресенье первым явился женщина, между прочим. А все-таки цивилизация наша европейская и общеевропейские ценности, которые теперь нам такие чуждые, такие вредные стали, да, Эти ценности, они основаны не только на римском праве, а и на христианстве, конечно же, на античной философии, на римском праве и на христианстве. А значит, они несут в себе вот это замечательное зерно отношения к женщине. И смотрите, если есть какой-то прогресс, вот мы говорим, что нет, многие говорят, что нет, вот в обществе нет никакого прогресса, вот мы все как дрались, как убивали друг друга, так и продолжаем, и все это сказки, ничего подобного. Посмотрите, мы перестали бить детей в приличных обществах, да? Мы к детям относимся совершенно иначе, мы все-таки относимся к ним как к личностям. К женщинам в приличном обществе относятся очень хорошо, да, вот чем лучше общество устроено, тем лучше относится к женщине. Ну, а если мы идем в архаику, назад, в 16 век, ну, так, конечно, какие феминистки? Засадить всех в терема, замотать в платки, и баба должна знать свое место. Вот еще как вот в этих казацких семьях на стене плетка висела, семихвостка, отлично. А получить ее, если что. Но у тебя же в руках-то сила есть. Ну, как? Ее же надо применить, доказать. Доказать на ком? На слабом. Ну, как-то это настолько элементарно, что даже было бы странно, я думаю, если бы они сейчас на феминисток всех собак не спустили. Вот. Это я бы очень удивилась. Конечно, в этой парадигме все идет.
Но вот на самом деле мне всегда очень интересно, как происходят такие консервативные повороты именно в самом обществе. То есть получается, что женщины получили какие-то права, они там получили права там распоряжаться своим телом, работать, голосовать. Неважно, там мы говорим о широком спектре прав, которые сейчас, допустим, у нас в некоторых регионах России все еще не соблюдаются. Вот где-то они формально соблюдаются, где-то там присутствует сексизм и так далее. А как это технически происходит в обратную сторону? То есть
Да,
женщина отказывается от своих прав?
ничего, ну, женщина, да, часто, потому что она зависима от мужчины, а мужчина всегда, половина общества, это кто? Мужики, да, половина женщины. Понятно, что мужики всегда готовы будут, ну, по крайней мере, такие вот дремучие, да, которые у нас сейчас у власти, и на которых, соответственно, ориентируется общество, как мы говорили с вами в первой половине нашего разговора. Потому что общество всегда будет прислоняться к той власти, которая есть, по крайней мере, его большая часть. Вот. И, ну, если эти, так сказать, вот эта часть общества будет, конечно, радостно топить за это, за то, чтобы мы сейчас унизили женщину, привели ее в прежнее, более рабское состояние. Ну, потому что тогда ведь это же, ну, как всегда, как с национализмом. Я лучше, потому что я вот не еврей, там, не армянин, не какой-нибудь там темнокожий. Я лучше просто потому, что я уже вот такой, у меня белая кожа, и все, мне хорошо, я молодец. Я мужик, да я лучше, уже поэтому. Это же так просто и так удобно.
Смотрите, уточним тогда свой вопрос немножко. Вот, допустим, какая-то женщина, пусть мужчина, потому что на мужчинах это тоже сказывается, ну вот возьмем, к примеру, женщину, которая воспитывалась в такой достаточно эмансипированной семье, где там родители были равны между собой и так далее. Теперь государство, например, ну что может сделать государство? Декриминализировать домашнее насилие. Это не значит, что для мужчины или для женщины, которые росли в семье, которой было недопустимо домашнее насилие, оно резко станет допустимым.
Нет,
Или что
конечно.
может, допустим, запретить аборты, как сделали это в Польше. Это не значит, что женщины перестанут их делать, они просто станут делать их нелегально, что приведет к еще куда худшим последствиям. Можно ли как бы, то есть формально можно откатить назад, а вот реально откатить назад именно в плане сознания, можно ли?
Ну, вы знаете, вот опять же, все-таки такая огромная часть общества является тоже таким неповоротливым болотом, да, и очень часто, ну, женщины тоже идут, ну, они принимают эти правила игры, и они не очень, очень многие женщины не видят себя, даже если их, ну, мы же знаем прекрасно, их бьют в семье, да, их убивают буквально, но она не уходит от мужика. Это что? Это то самое сознание, тоже патриархальное. Путь хоть какой, но будет рядом мужик, но я буду не одна. Она не самодостаточна, она не может понять, что она может уйти как-то, и она не будет избита, и дети ее не будут избиты, и как-то все вздохнут свободно. Ну, не знаю, может, ей как-то перестроить систему своих заработков, как-то подумать, да, вот об этом придется, как зарабатывать. Вот. Ну, она не в состоянии, она не самостоятельна. Это тоже должно воспитываться, да. Это огромная система таких, ну, система вот ценностей, да. Ее воспитывала бабушка и мама, что тебе не надо на работу, а ты все равно должна встать в 7 утра и приготовить завтрак мужу. А зачем? Он что, не может сам? А ты поспишь в это время. Понимаете, это же ведь на таких мелочах все. А как это? Ты должна... А почему? Ну, кто сказал? Может, и ему встать тебе приготовить завтрак? Но это почему-то как-то вот не рассматривается такой вариант. Вот с этого давайте начнем. Давайте как-то вот в доме, да, вот, но почему ты должна только мыть пол, да? Или там, не знаю, холодильник или что угодно. Почему? Ну, вот почему ты только должна воспитывать детей, там, принимать в этом участие? Вот. Ну, это тоже большой-большой процесс, как мы должны перестраивать общество, свое сознание, да. Оно далеко не перестроено в эту сторону. Оно только-только начали у нас отцы принимать участие. Это, кстати, большая подвижка произошла, да, в этом смысле. Гораздо больше у нас мужчины принимают участие вот, в воспитании детей, в семье и все. Но далеко не такое, как на Западе. Это еще путь, но вот сейчас он затормозится в очередной раз, к сожалению.
Вот он затормозился. А как вам кажется, вот это вот торможение или консервативный поворот, или как его угодно можно назвать, вот эти вот законопроекты совершенно какие-то абсурдные, которые не только, которые мы сейчас с вами обсуждаем, вообще все направлены на сохранение так называемых традиционных ценностей, это ответ на запрос общества или все-таки, или это все-таки нечто навязанное сверху?
Это взаимное любовное движение к родному болоту, я думаю, так. Ну, потому что власть, она же тоже часть общества, да, это все такой симбиоз. Я думаю, что, ну, посмотрите, и в американском обществе есть огромный запрос на арьергардные бои, да, там тоже этих реднеков полно. Ну, и в любом, не в любом, но во многих обществах этот запрос еще очень велик. Поэтому, понимаете, все не так просто, не так однозначно, потому что в традиционных обществах есть тоже свои притягательные, да, силы, потому что вот такую независимость даже в той же семье можно довести до абсурда, до полного отсутствия заботы друг о друге, да, каждый сам по себе, хорошо ли это, наверное, тоже нехорошо. Может быть, где-то можно и встать, и приготовить завтрак, да. Понимаете, все на таких весах висит и находится. Здесь нету рецептов, нету таких ответов. Просто, ну, не знаю, общество должно идти какой-то к любви, к тому, чтобы все-таки видеть человека в ближнем прежде всего. Вот это нужно, мне кажется, как-то культивировать. Потому что, мне кажется, очень хорошо сказал Пастухов, я с ним вот на 100% согласна, я вообще его читаю и слушаю много. И он сказал очень такую простую вещь, что наш человек не любит себя, не любит соседа, не любит землю, которую он обрабатывает, и поэтому идет свое к другу. Понимаете? Вот мне кажется, это настолько правильно, что главная задача сейчас там не думать, какой теории следовать, а думать, вот как бы нам как-то полюбить себя, как-то вот действительно относиться к себе как к образу Божьему, к существу, которое полно достоинства человеческого. Раз у меня есть достоинство, значит, я буду видеть его в своем муже, в своем ребенке, в своей жене, в своем соседе. Значит, мне будет неприятно, что вот У меня тут на улице мусор лежит. Я подумаю, может быть, как помойку. Вот не только выстроить богатый коттедж, а вот если у меня около этого
Несколько
коттеджа,
секунд буквально осталось.
да, свалка, то ее тоже убрать. То есть быть ответственным и за свой дом, и за свою улицу, и за свой поселок, и город, и так далее. И все это от хорошего отношения к себе и друг к другу. Вот
Мне
и все.
кажется, да, это отличная такая сверхзадача для завершения эфира, для нас, для всех наших слушателей. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что со мной на связи была Татьяна Вольская, поэт и журналист. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, Татьяна, еще раз. До свидания.
До свидания. Всего доброго.